Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня мы в гостях в студии у профессора Михаэля Лайтмана. И мы продолжаем нашу серию бесед о мудрости группы или краудсорсинге. Уважаемый профессор, мы говорим о том, что на животном уровне вот эта мудрость толпы или коллективный разум проявляется очень красиво. Это косяки рыб, стаи птиц и так далее. То есть это очень эффектно, да? Но мы бы хотели бы приблизиться и затронуть именно человеческий уровень.
Ну, там ведь это инстинктивно.
Да.
Так что это абсолютное согласие с законом, с общим законом интегрального поведения всей природы. Мы видим, насколько этот закон выполняется инстинктивно и эгоистически, потому что он, в принципе, выполняется для сохранения особи, стаи, косяка там и так далее. То есть он идет от какого-то большого интегрального разума, но действует на таком эгоистическом, примитивном инстинктивном уровне. От людей требуется поведение неэгоистическое, то есть они должны над собой каждый преодолеть свой личный эгоизм для того, чтобы понять, что должен быть эгоизм, назовем это, но эгоизм общественный, когда общество думает о соблюдении всех условий интегрального сосуществования среды, включая неживую, растительную, животную природу и человеческое общество вместе. В таком случае тут возникает проблема с эгоизмом, чего нет в животном мире.
И вот в продолжение вопроса, в принципе, мы сталкиваемся с такой вещью, что когда мы говорим об интегральной сети и об интегральном взаимодействии, это как-то уходит из человеческого сознания. Вроде как что-то понятно, а потом это все как-то не проявляется, становится непонятно, размывается.
Как-то, потому что это, да, против эгоизма.
Это против эгоизма. А можно было бы как-то описать, вот как в общем эта сеть может выглядеть? Вот этот интеграл, мы говорим, что мы должны жить в этом интеграле, да?
Да.
Вот как-то в общем вот эту сеть описать, вот какие-то у нее характеристики.
В принципе, это, да, с одной стороны, очень тяжело, если мы говорим о индивидуальных усилиях человека. Как он может выйти из своего эгоизма и начать думать о других? Это невозможно практически. Только если это ставит его под какие-то проблемы, которые выше его эгоизма. Страхи, тревоги, угрозы. Тогда он думает о пользе общества, как во время войны, допустим, и так далее. Потому что польза общества и его польза – это одно и то же становится даже. Или, может быть, даже более того. Польза общества определяющая. А он уже как второстепенный элемент, включающийся в него, в само общество. Как нам сделать так, чтобы это без угрозы, без таких потрясений человек мог бы быть слитым с обществом, как одно единое целое? Для этого нам нужно серьезное общественное давление, мнение, установка. И тогда каждый будет находиться под этим влиянием настолько, что ему будет легко соблюдать. Но если мы оставляем человека одного без этого общественного давления на него, то он не сможет это сделать. Такова наша природа.
Есть какой-то более глубокий уровень, то есть который находится над обществом?
Это и есть уровень общества, настоящего, сплоченного, интегрального общества. Это тот уровень, который находится над сегодняшним обществом.
То есть вот когда мы говорим про интегральную сеть, мы говорим о связях.
Да.
А что является объектами, между которыми эта связь происходит?
То есть, в первую очередь это человек, потому что он должен достичь этого состояния сам, здраво, разумно, стремясь к этому, создавая постепенно это, с одной стороны, используя общество для этого, еще не исправленное, но пытающееся само себя исправить. Вот здесь существует очень интересный прием. А затем к этому постепенно исправляющемуся сообществу интегральному подключается поведение человека естественным образом и относительно животной, растительной и неживой природы. А добавим только то, что каким образом мы можем подтягиваться под это интегральное общество, использовать его. Оно существует? Нет, вне нас оно не существует. Мы его сами должны создать. Но когда мы играемся в это интегральное сообщество, когда мы представляем себе, что мы якобы в нем уже существуем, когда мы между собой пытаемся объединиться, пытаемся создать такую сеть взаимоотношений, тогда мы вызываем на себя вот этой игрой интегральную общую силу природы. И она воздействует на наши попытки, и то общество или та его часть, которая пытается играться в интегральное сообщество, оно получает именно эту силу, эта сила воздействует на наши попытки, как дети, которые пытаются быть взрослыми, они то также вызывают на себя влияние этой высшей силы. Она общая интегральная сила природы, и таким образом мы вызываем на себя ее воздействие и изменяемся.
Мы говорим о том, чтобы включиться человеку в эту интегральную сеть, ему нужно соблюдать как минимум два условия. Это, с одной стороны, принизить себя относительно мнения общества, чтобы впитать все от него. С другой стороны, позиционировать себя так, что твое мнение тоже может быть полезно для общества. И как бы соблюдать эти два полюса постоянно. Да. Как бы условие, с одной стороны, простое, с другой стороны, для реализации достаточно сложно, потому что подразумевает очень серьезную внутреннюю работу. А есть ли еще какие-то условия? Потому что... Или все так просто?
Нет. Для того, чтобы создать... правильные, ровные, равные взаимоотношения с обществом, надо действительно использовать очень много всевозможных условий. Но мы находимся с обществом и на сегодня в достаточно сложных взаимоотношениях, переменных, изменяемых. В первую очередь, если я нахожусь... В первую очередь, надо сказать так, что для того, чтобы вообще говорить об обществе, нам лучше говорить о какой-то узкой группе людей. Это может быть на предприятии, это может быть просто как какая-то группа, которая занимается любыми такими методиками, знаете, существует много таких всевозможных групп, клубов и так далее. То есть лучше всего взять какое-то ограниченное количество людей, несколько десятков, и среди них проводить эту работу. Значит, в таком случае мы должны их обучать, составить целый перечень приемов поведения человека с обществом и общества относительно человека. Ну, мы уже знаем, что принижение человека относительно общества помогает ему прислушаться к мнению общества. С другой стороны, он должен что-то от себя добавлять. Значит, он должен себя представить как важным более, чем общество, имеющим возможность дать что-то. Далее, он должен понимать, что для того, чтобы у людей была какая-то энергия, мотивация, он должен говорить о важности цели, к которой они идут. И так каждый из них. Кроме того, они должны поддерживать друг друга в хорошем состоянии духа, в настроении. И для этого нужны особые занятия даже. Приемы, в общем-то, может быть, какие-то песни, трапезы совместные, что-то такое объединяющее, не просто так сидят и философствуют. Должны быть постоянные мероприятия типа бесед за круглым столом. Как они еще по-другому называются, может быть?
Семинары,
да, всевозможные, где они обмениваются мнениями, где они учатся говорить, где они учатся. Кроме того, вполне возможно, что нам надо приглашать актеров, которые будут разговаривать с ними и учить их разговаривать между собой. То есть я знаю, что я эгоист, я готов всех расстрелять. Ну, не будем говорить про обычного человека, а будем говорить просто о нашей внутренней природе, которая желает всех использовать только ради себя. И здесь мы понимаем, что это дано нам, а нам надо сверху, снаружи играться в хороших людей. Играться не прикидываясь. Я играюсь на самом деле, играюсь и с собой, и с другими, для того, чтобы именно такое общество видеть, строить, как маленькие дети, которые играются во взрослых. Вот они собираются в группу маленькую, там 3-4 человека, песочница или что там, и вот они играются во что-то взрослое. Далее, для этого нужны актеры, которые бы объясняли нам, или режиссер, даже постановщик, который бы всю эту группу поставил бы во что-то. Сказал, вот сейчас мы играемся с вами в какое-то там общество будущего, чего мы хотим достичь. Действительно, мы должны сначала с ними обсудить на семинаре, чего мы хотим достичь, пофантазировать, а теперь давайте это реализовывать. То есть мы вызываем таким образом скрытые силы, интегральные силы природы, которая на самом деле всех нас объединяет, соединяет, и мы находимся в этой сети. Но из этой сети мы хотим вызвать на себя особые силы развития, которые бы нас устремили вперед. Если ребенок играется во что-то, он вызывает при этом силы развития на себя и в эту сторону растет. Занимается там, собирает марки, собирает там чего-то, хочет быть конструктором, хочет быть там спортсменом. Он хочет. Самое главное, что хочет. Дело не в тренировках. Дело в его желании. Это желание, оно притягивает на него эту интегральную силу, которая подтягивает его именно под эту модель. И он таким образом приближается к ней. То же самое здесь. Значит, нам надо играть, насколько это только возможно, в новое интегральное сообщество. То есть нам надо его представлять, нам надо о нем фантазировать, нам надо совместно его обговаривать. И вместе с нашими учителями, так сказать, которые организуют всю эту нашу систему изменения нашего обучения, исправления, неважно, как сказать, и даже с режиссерами и с актерами, мы должны в это играть. Причем настолько играть, чтобы эта игра стала как бы... она останется игрой. Мы не станем заигрываться настолько, что вдруг возомним себя, что мы уже фантастически живем в городе солнца или в чем-то там еще. Но наш эгоизм нам этого не позволит. Он все время развивается, все время нас будет вытаскивать из этого в свои чисто личные эгоистические ниши каждого из нас. Но вот эта игра, она очень действенная. Она показывает нам, как мы себе представляем это будущее, как мы представляем себя измененными, наше соотношение, связи, общество в целом. Мы можем обсуждать и решать таким образом, как бы, а как мы будем организовывать сеть общественного развития, сеть общественного образования для наших детей, семейную жизнь в таком обществе, все что угодно. Здравоохранение, как бы там могло работать, работа, как денежная система, там, допустим, какая-то там, или еще чего-нибудь финансово-экономическое, торговое и так далее. Что может быть в этом обществе и чего нет? Какие могут быть проблемы? Каким образом будут решаемы? Это все должно быть предметом семинаров. Мы должны это все обсуждать. И таким образом мы будем подтягиваться под эти условия. Будем видеть, чего нам не хватает, как бы это реализовать, возможно, было бы. Частично мы будем пытаться это реализовывать в связи между нами, частично фантазировать, и эта фантазия пока будет оставаться как все более развивающейся и приближающейся, может быть, к какой-то реальной такой картине, но фантазии.
Да. Можно вот, ребенок, когда он играет, хочет быть конструктором или еще кем-либо, он стремится к этой цели, и он хочет играть в это. А когда мы говорим, допустим, что мы приходим на предприятие, и вот начальник сказал, что вот вся моя там команда села и начала заниматься фантазировать или играться, у них как бы нет мотивации, нет потребности как бы стать какими-то интегральными, отменить себя. Они, больше того, они считают, что мир не исправлен, а я-то хороший.
Это не важно. Для этого вы не проводите сразу же между ними семинары. Для этого у вас существует возможность провести с ними беседы. Беседы с вопросами, ответами. Может быть, с какими-то... Ну, дискуссии я не приветствую, потому что они должны уже базироваться на том, что у людей что-то есть. Серьезные знания. Но для этого у нас наша система, мы говорили, что она состоит из обучения и из семинаров. Так вот, первая часть это информационная часть, где вы им объясняете, рассказываете на многих примерах, клипы, картины всевозможные, что происходит с природой, что происходит с нами, к чему мы движемся, насколько это необходимо, что это для нашего спасения. Мотивация здесь очень простая. Со дня на день мы раскрываем всю большую угрозу со стороны окружающего нас мира, природы и так далее. Что если мы не сделаем себя серьезно, интегрально объединенными, то нам просто угрожает экологическая катастрофа. Не в экологии, а в нашей жизни, которая идет от всего окружающего мира, даже не от самого человеческого общества. Мы находимся просто в положении, и это надо рассказать, не угрожать, а серьезно рассказать, может быть, привлекая для этого... ну, я не думаю, что надо приглашать специально каких-то известных личностей, но, по крайней мере, заснять с ними интересное интервью, где бы они серьезно бы показали необходимость интегрального такого взаимодействия между нами и нами с природой. Это надо.
То есть сначала им нужно объяснить, в чем проблема реальная.
Обязательно.
Не в том, что там плохой там, начальник, еще что-то, а вот какое-то общее.
Конечно.
А потом уже выявить у них эту потребность правильно.
Дать им общую картину. Я прекрасно реально представляю себе, что человеку эта общая картина, она ему очень далека. И вообще он не заботится ни о чем, кроме того, что вот сейчас перед ним, вокруг него. И не хочет видеть дальше своего носа. И он прав. То есть таким образом он создан. И прав, потому что он видит перед собой огромный мир, который от него не зависит. Он только в него включен, поскольку ему надо прожить. И не более того. Но когда мы показываем, что это вот-вот уже находится и стучится к нему в дверь, не угрожая, а просто исходя из... Ну, тут не угроза, как бы я сказал бы, тут все-таки просвещение.
Ну, слушайте, я ставлю себя на, как мне кажется, на ступень обычного человека, и как я воспринимаю, меня обманывают в магазине, правительство. То есть, как бы есть определенные понятные абсолютно вещи. То есть, почему я должен выйти сейчас на такой уровень? То есть, вот как вот этот переход такой. Фактически это переход от простой толпы к толпе с интегральным осознанием. То есть, вот как он.
К единению. Это переход очень. Он очень критический. В том, что человек меняет свою природу. Человек хочет жить по другим законам. Не хочет, а обязан жить по другим законам. Он обязан принимать внимание окружающих как себя. Он должен осознать, что это хорошо. Он должен почувствовать, что это хорошо. То есть мы должны, понимаете, тусовать семинары и беседы, когда, или, может быть, за беседой следует семинар, когда то, что мы говорим, они начинают между собой обсуждать и подтверждать между собой, что это действительно, во-первых, реально, во-вторых, желательно. Они, потому что
уже закреплять, фиксировать.
Да, пользуются общим своим разумом, допустим, в десятках, когда они делятся и обговаривают это все. Но я не думаю, что сегодня есть такое общество, ну, смотря, конечно, на какое предприятие вы приходите. Если вы придете каким-то, может быть, там горнякам или шахтерам в Чили или там в Венесуэле, то, может быть, они еще не поймут этого, до них еще не добралось. Но если мы говорим о Северной Америке, Европе, то можно говорить уже совершенно серьезно о кризисе, его ощущении, его необходимости решения и так далее. Люди уже внутренне ощущают какие-то угрозы. И поэтому с мотивацией проблем особых нет.
Сегодня складывается такая ситуация, что мы говорим людям, что у нас есть методика решения проблем.
Угу.
И получается, что когда они к нам приходят, мы устраиваем им семинары.
Нет, не семинары. Не заостряться только на семинарах. Они должны получать параллельно с семинарами очень серьезные уровни знаний новые. Целые пласты новых знаний. Того, что у них, может быть, нет. Или хотя бы приводить в порядок то, что у них есть.
Я бы хотел бы подойти к этому вопросу с другой стороны. Да?
Да.
Методика краудсорсинга говорит о том, что чем ближе люди к друг другу находятся, тем у них, в принципе, возникают одинаковые понимания, одинаковые знания и все остальное.
Угу.
То есть разногласия и споры – мощный стимул для решения проблем. И когда...
Нет, у нас нету разногласий и споров.
Да, я сейчас поясню. Вот. Обсуждение является врагом, как говорит технология краудсорсинга, коллективного разума, потому что сокращает многообразие. Когда ты высказываешься, в тебе возникает осторожность, и это ведет к сокращению многообразия мыслей. Вот как это состыкуется с нашим подходом? В чем в группе, вот в этой, нужно сохранять разнообразие, а в чем соединяться?
Совершенно не беспокоиться о разнообразии. Разнообразие может быть, когда у каждого свой эгоизм, свои формы. И так же, как лица их не похожи друг на друга, так они не похожи по своим внутренним качествам и так далее. Это все понятно. Но это чисто в эгоистическом виде. А если мы даем человеку возможность влиться в коллектив и добавлять там то, что может лично он, тогда он начинает уже думать по-другому. То есть... Все его, на самом деле, эгоистические свойства, они проявляются в более выпуклом виде. И он начинает думать, как же и тогда, допустим, я буду фантазировать, как же и что же я мог бы этому коллективу дать? В таком случае весь его эгоизм, во-первых, он начинает как бы разбухать. Он начинает думать в другую сторону. Не что я могу получить. Когда я могу получить, у меня существует очень... ограниченная потребность. Это моя личная. Когда я думаю о том, а что я, допустим, живу в каком-то виртуальном совершенно пространстве, в какой-то связи альтруистической интегральности, что я могу дать? Тогда я должен попытаться понять, что нужно каждому и всему коллективу, из чего, исходя, я, допустим, мог бы быть, допустим, трудно быть Богом. Почему? Потому что ты должен заботиться о 9 своих товарищах. А я хочу побыть вот в этой должности. Что я тогда мог бы им дать? Что хотел бы один, второй, третий и так далее? И вот здесь мы начинаем фантазировать. В таком случае у нас неограниченные фантазии. Мы наоборот развиваем их, а не замыкаемся в том, что, ну что надо человеку в его маленьком эгоизме. В общем-то, сколько ни пофантазируй, это сводится к чему-то очень довольно узкому, примитивному, и у каждого это одно и то же. А здесь, наоборот, раскрывается ну, целый мир. Потому что, в общем-то, ваши товарищи желают, если вы хотите им дать, то они желают... совершенно другого уровня существования и так далее. Вот вы и пытаетесь быть всемогущим чем-то, кем-то, который им это все предоставляет.
И это можно из своих каких-то индивидуальных свойств, вот такую обширную картину, или все равно здесь какое-то есть интегральное... Все-таки у меня, ну, я понимаю, я обычный человек, у меня индивидуальные свойства ограничены, да, как бы позаботиться о всех, наверное, это сложно или легко?
Я не думаю, что это сложно. Представьте себе, что у вас неограниченные возможности. За вами существует склад, угу, в котором есть все. Все, что вы пожелаете, вы можете оттуда мгновенно получить. И все, что вы получите, вы можете беспрепятственно раздать и наполнить любых людей, всех, кому угодно. Попытайтесь теперь подумать, что им надо. На самом деле, что им надо. Не то, что надо человеку там 1000 калорий в день и там еще чего-то там, здравоохранение, пенсии и так далее, отдых и так далее, право на труд, знаете, как это писали когда-то очень красиво. Чем бы вы желали его наполнить для его полного счастья? То есть вы таким образом пытаетесь относиться к нему как к своему маленькому ребенку любимому. Вот и фантазируйте. В таком состоянии ваши желания, ваши пожелания, они не ограничены. Они заставляют вас войти в другого, соединиться с ним, попытаться... Вот это и есть создание интегральных связей. От каждого к каждому. Мы ни в коем случае не думаем ни о чем отрицательном. Мы думаем о том только, как ощутить какие-то особые желания, пожелания каждого человека, чтобы суметь их реализовать. Или помочь ему в этой реализации, если эта реализация должна именно им быть произведена.
Мы говорим, что мы играем. То есть играем. Вообще все взаимодействие на уровне мысли происходит?
Абсолютно. А ничего нам больше и не надо. Угу. Мы входим в систему, в которой одна мысль все делает. И начинает действие, и само действие, и сам результат. Угу. Это все мысль.
Как это работает? Похоже, вот есть конвейер, да, есть специалист, который много действий один выполняет. Есть конвейер, где много-много людей выполняют простые действия на общий результат.
Так.
Как это вот, похоже, какой-то мысленный конвейер, где каждый
это
добавляется...
Это мысленный не конвейер, это мысленная замкнутая цепочка. Десятка, допустим, угу, да?
Да.
В которой все интегрально соединены между собой. То есть они организуют между собой вот такое пространство, как этот стол, в котором все их мысли, желания, направления друг от друга, все становятся таким общим интегральным пространством.
Какая-то одна мысль у них будет у всех?
Разная. Но одна-одна, потому что это будет исходить положительное воздействие от каждого всем.
То есть это что-то над мыслью? Вот эта цель, положительное воздействие?
Это, нет, целью является, да, целью является общее их состояние на интегральном уровне.
Угу. Можно сказать.
И это общее состояние на интегральном уровне, оно не обязательно материальное. То есть мы уже говорим о таком состоянии, в первую очередь, но которое мы рисуем в себе, которое не материально, которое мы представляем. И вдруг мы начинаем понимать, что можем начинать это реализовывать, и в принципе начинаем понимать, что это состояние, оно на самом деле, ну, чисто мыслительное. Это мыслеобразующая такая система, в которой мы можем существовать, а наш физический мир, он даже может как-то выйти из наших ощущений. И мы его можем потерять.
Или приобрести?
Нет. Просто мы переходим в другое состояние, на следующий уровень существования. Ведь в нашем физическом мире мы существуем только благодаря нашим телам. Тела наши относятся к животному уровню существования. А этот уровень, он уровень действительно человеческий. То есть человек – это та замкнутая система мыслей, желания, отношений друг к другу, которая находится на следующем уровне над нашими телами. И поэтому неживая растительная и животная природа, которая, в принципе, и существует в нашем мире, она является всего лишь как базой, основой для того, чтобы мы развили вот этот следующий уровень, в котором мы существуем. Это уровень взаимосвязи между нами на уровне мыслей и желаний. не тел.
Как обычный человек, который, в принципе, думает мало, придет к этому, это воздействие вот этой интегральной силы сформирует в нем, вот, или это отношение, взаимовключение, как вот этот процесс формирования, за счет чего происходит? Вот это
обычный человек мысли. Также включается в эту общую систему. Он находится практически в ней. Он только должен сам включиться в нее самостоятельно своими желаниями, своими намерениями, своими усилиями. Но поскольку он является уже существующим в нашем обществе, значит, и в интегральном этом сообществе у него есть свое место, своя ниша. И без него она тоже будет нецельной.
То есть требуется согласие человека?
Да, сознательное. Постепенно, постепенно, постепенно приходит к сознательному согласию, необходимости.
То есть мы его, в принципе, воспитанием, образованием приходим к какому-то внутреннему согласию, приводим.
Да.
И тогда он получает на себя воздействие, которое начинает его менять.
Да.
После обучающего курса люди садятся за стол и начинают обсуждать и решать какие-то конкретные проблемы.
Не только конкретные проблемы. Мы можем, допустим, курс длится час. Ну, это максимум. Люди не способны больше с картинками, с клипами, со всевозможными, даже с перерывами там и так далее. Допустим, час. После этого люди должны усвоить этот материал на себе. Значит, мы строим так, чтобы на семинаре, который следует за беседой, были включены эти же вопросы. Может быть, в другом виде, но, в принципе, они должны быть усвоены. Человек должен проговорить их со своими товарищами по кругу. Он должен их обсудить, должен слышать их в виде вопроса, в виде сомнения, в виде какого-то направления, наводки. И прийти к тому мнению, которое мы, в общем-то, желаем, чтобы он пришел, но через обсуждение с остальными. Мы можем ему сказать заранее, что вот ты с этим не согласен, но твое несогласие мы сейчас уберем в сторону. Допустим, у тебя существует какая-то предварительная наводка вот от того мира или того общества, где ты живешь, где ты так принял, воспитание и так далее. Отстрани это. Попробуй быть, наоборот, апологетом нашего мнения. Вот убеди всех остальных, что наше мнение, наше будущее, которое мы сейчас видим, оно единственное правильное, возможное из того, в чем мы существуем. И мы даем ему для этого время, несколько советов и так далее. И он это делает. То есть мы пытаемся не вывести их на дискуссию, а все время поставить их в такое состояние, когда они подражают следующему миру, следующему состоянию, когда они играются в него, когда они защищают его, убеждают других в том, что это верно, просто как бы работая нашими агентами. Вот я тебе говорю, ты у меня получаешь зарплату, твоя работа в том, что ты сейчас убеждаешь их в том, насколько интегральное общество, оно лучше, выгоднее, исправленнее и так далее, чем сегодняшнее. А ты работай. Значит, ты работаешь за деньги, как бы, не за идею. Но, тут, грубо говоря, так мы каждому из них говорим. Вот это твое задание. Но когда он начинает проговаривать это, он начинает видеть, что действительно он соглашается с этим постепенно. То есть всегда настраиваем его на положительное. Не на возражение, не на спор, а всегда на положительное влияние. Всегда на подъем к тому состоянию, к которому мы хотим их привести.
То есть вы сейчас говорите о процессе обучения. А вот применение этой методики для конкретных проблем, что является вообще интегральным решением?
А конкретные проблемы, они сами по себе будут разрешаться в то время, когда мы будем эту методику применять. Если я прихожу в какой-то коллектив, в нем существуют разногласия, проблемы, какие-то, ну, все что угодно, то я не говорю о них совершенно. Я их не затрагиваю. Я ни в коем случае не возбуждаю этого зверя, который в каждом из них начните, придите в какую-нибудь семью между мужем и женой, вставьте туда что-то такое, знаете, это же одна спичка может поджечь весь мир. Зачем это надо? Это неправильный подход. Только лишь абстрагируясь от всех проблем, настраивается на то, чтобы соединиться.
Мы просто говорили на прошлой передаче о том, что вот некое шоу, которое мы создаем, и в принципе люди приходят именно посмотреть на решение какой-то проблемы за круглым столом, допустим. Да, то есть они знают, проблема общеизвестная, она всех интересует, и они приходят и смотрят, как за круглым столом решается эта проблема. И вот здесь у нас возникла масса вопросов на эту тему, что с одной стороны, когда мы говорим о шоу, это всегда, что такое ток-шоу? Это обычно какая-то ссора, драка, если начинают наоборот даже...
Нет, я, может быть, неправильно себя выразил, но я всегда говорю только о том, что мы должны положительно влиять. Никаких против. Чем мы отличаемся от других, вы можете, конечно, возражать, что это неправильно, неприемлемо, неприлично, это не принято. Таким образом мы никого не привлечем. Я знаю только одно. Проблему невозможно решить спором.
Нет, мы как раз вот сидящий за столом полностью согласны. И в этом вопрос в том, что вот как шоу, то, что мы показываем, чтобы люди это посмотрели.
Как приподняться? Я им помогаю, я зрителю показываю со стороны,
да.
С другой стороны экрана, допустим, да, телезрителю даже. Вот. Как можно решить проблему, не касаясь самой проблемы. Не касаясь, потому что проблема существует на уровне А. Я поднимаю ее на уровень Б. Не проблем, а ее участников. И на уровне Б, когда я их вывожу, и даже увожу, может быть, на уровень В или С, неважно, как сказать, да, они становятся у меня другими.
Ну, это мы говорим об участниках за круглым столом, а мы проблема со зрителями. То есть они как бы вот как.
А зрители соучаствуют с ними? Это же ток-шоу. Они же видят это.
Но когда мы за столом, например, вот мы проводим круглый стол, и даже в Википедии написано, что за круглым, что такое круглый стол, это люди, которые не соотносятся с мнением другого, а добавляют, и в общем это... И
не возражают.
Не возражают.
А добавляют.
Добавляют,
имея одну общую цель. Это совсем другое, это не Википедия. Я извиняюсь, со всем уважением, якобы, не знаю, как сказать, к этим всем вашим общественным... Да, я бы сказал, заморочкам. Там я слышал такое слово новое, российское. В мое время там еще не бытовало. Так вот, я совершенно по-другому, я извиняюсь, что я не часто как бы проглатываю пояснения, но имею в виду совершенно другую форму. Форма только положительная. Ни в коем случае не возражать, добавлять. Только лишь добавлять каждого до этого нового правильного уровня. Ни в коем случае не вступать ни в какие конфликты, ни в какие возражения. Мы играемся в следующий уровень. Мы только добавляем. Если кто-то что-то сказал, а я считаю, что можно сделать еще лучше, так я говорю, добавляя к тому, что сказал мой товарищ, я считаю, что мы можем еще даже еще сделать еще лучше вот так-то.
Я поясню.
То есть просто. Я строю, все время строю вместе с ними этот наш следующий уровень. Он строится только на согласии между нами. Только на согласии. Каждый раз повыше. Но ни в коем случае не на противоречии. Противоречий нет.
Я поясню, откуда вопрос. То есть мы так и проводим круглый стол, просто у нас есть претензия от людей, что...
Ну, это их дело.
Если мы не обсуждаем, вот прям вот ты сказал, а я тебе на это говорю, а вот я считаю так, вот посмотри с этой стороны. Да? Если вот нет вот такого, вот такой дискуссии, то мы как бы не можем прийти к какому-то решению или еще что-то. Когда вот мы как на семинаре, допустим, высказывает каждый свою точку зрения, добавляет...
Так, если скажу. Это настоящий правильный семинар, где люди играются как дети в то, чтобы построить общий домик, то для них это становится захватывающим больше, чем если бы они разрушали или были бы направлены друг против друга. Я вижу, как это используют дети инстинктивно, которые заинтересованы в общем результате. и заинтересованы вместе играться, а не поодиночке. И заинтересованы, чтобы результатом их труда стало какое-то строение, паровозики, города, там чего-то такое крутились, что-то такое, чтобы работало совместно. Нам надо от детей учиться, а не телевизионных ток-шоу.
Что это за качественный переход, когда вместо суммы всех мнений вдруг появляется что-то новое над всем этим?
Это естественный закон природы, когда люди соединяются между собой, не просто добавляют один к другому, а объединяются вместе в одной единой силе. Тогда проявляется в них следующий уровень интегрального развития. Это есть... скажите мне, а что происходит в любой системе, когда ее компонируют, соединяют из различных частей, соединяют, а потом она начинает совместно работать и проявлять свое объединение, соединение. Она проявляет совершенно иное качество.
То есть тут получается, что какие-то простые технические действия людей за столом во время обсуждения приводят вдруг к новому уровню.
Потому что они при этом вызывают на себя силу развития природы. Своими желаниями быть на следующем уровне.
И они должны быть к этому как-то подготовлены заранее?
Нет. Они просто будут чувствовать на себе. Каждый раз раскрывать на себе – это чудо. Как что они растут. У нас ребенок же растет. А оставьте его без игр, без общества, без... А он не будет расти, он останется обезьяной.
Еще вопрос такой по методике, по самой. Как лучше проводить такие обсуждения за круглыми столами? Каждый говорит по очереди или человек, которому есть что сказать, говорит?
Можно по-разному проводить. Я считаю, что это просто должно быть обсуждение по кругу. Обсуждение по кругу, оно, во-первых, обязывает каждого. С другой стороны, человек может сказать, у меня сейчас пока нет мнения никакого, отмолчаться. Но его это все равно возбуждает, он обязан что-то добавить. Он чувствует себя. Кроме того, оно не просто, что перехватывает несколько человек, должен быть регламент. Там полминуты или минуты на каждого. Может быть и 5 минут, смотря сколько у вас есть времени, смотря какая тема.
Каждый ощутит этот интегральный результат в собственном виде или его почувствуют все как что-то общее?
Они должны в итоге в конце своего семинара обговорить ту общую картину, которую каждый из них увидел, насколько она похожа у каждого, насколько она, ну... притягивает каждого, насколько каждый начинает себя адаптировать в ней, готов действительно жить в таком состоянии.
Это большая часть обсуждения. Насколько она важна, именно может быть по длительности.
Насколько она важна, да. это должно вообще чувствоваться во всех обсуждениях. Допустим, час. У нас идет семинар, и в течение часа они в каждом своем слове говорят практически тоном, отношением. Они говорят как бы о том, что это для них важно. Следующий уровень должен быть целью моей жизни.
А если это реализуется не в десятке, а в сети, в большой? Вот этот интегральный результат, он почувствуется всеми, как они его не смогут обсудить? Это что-то, что...
Мы можем это попробовать сделать в виртуальной сети, но при этом мы должны понимать, что здесь мы должны очень-очень серьезно модерировать эту сеть. Есть люди, которые захотят портить, люди, которые будут неподготовлены, будут вмешиваться и так далее. То есть это должна быть закрытая сеть, возможно, под кодовым входом. Тогда это возможно.
Возможно, может быть, можно, чтобы это как бы само фильтровалось?
Как... Я не знаю. Я не задумывался над этим, потому что до сих пор у меня не было никогда такого. То есть существует у нас сеть связи между разными нашими группами в разных странах мира, но там не надо модерировать ничего. Потому что это группа уже, которые освоили этот подход. И между ними не существует особой вот такой вот связи. Не набираются группы из людей, находящихся в отдалении друг от друга. В принципе, мы сейчас начинаем к этому подходить. Потому что есть очень много отдаленных физически друг от друга наших виртуальных товарищей.
Вопрос по поводу воспитателя. Воспитатель, который стоит над десяткой или над сообществом, он модерирует их соединение, он помогает им в чем-то найти правильное решение, или он только модерирует связи между друг с другом, помогает им найти подход?
Воспитатель слышит десятки. Он подключается к ним, к микрофону, который стоит между ними, между десяткой, и слышит их направление, знает просто, в общем-то, уже и людей своих. У него может быть под одним воспитателем 5-10 десяток. Конечно, зависит от того, каковы уже участники. И воспитатель не один, у него может быть еще несколько помощников. Дело в том, что как только я, допустим, слышу десятку, я слышу только одну десятку, фокус-группу. И по ней я ориентируюсь примерно. Фокус-группа, она не из особых выдающихся там личностей, из десяти десяток, а набрана довольно случайно. И намеренно из таких противоположных, чтобы выявить средний уровень в итоге между ними. Я слушаю, как они говорят, к чему это все ведет, или сам вхожу неожиданно и задаю им вопрос через, через громкоговоритель, там, который, когда они меня слышат, или и мне это помогает сформировать следующий вопрос, сформулировать его. Несмотря на то, что вопросы у меня прописываются более-менее, очень редко, чтобы я шел по этим вопросам. Потому что, ориентируясь на то, что они говорят между собой, я свободно и быстро меняю ход наших вопросов, тем даже. И так вот варьирую вместе с ними, задавая им вопросы, веду их к теме в соответствии с духом, в соответствии... Ведь каждый раз это меняется. Люди, комбинация людей между собой, она выявляет совершенно новые возможности. Так что я, и смотря, что я хотел бы выявить в данный момент. Иногда я желаю подкрутить немножко, порезче сделать эту связь между ними, обсуждение с вопросом серьезным, с колющим вопросом, с непонятным, ввести их специально в состояние заблуждения и непонимания. А потом это состояние опустить немножко и так далее. То есть здесь существует огромное поле вообще для всевозможных работ таких с этой десяткой.
Можно, это я все про общественный проект «За круглым столом», шоу, там, как его назвать. Это вот все, что вы сказали, это касается того ведущего?
Применимо ко всем. И ко всем ведущим, конечно.
И он сидит, вот вопрос такой, что он может сидеть с ними за круглым столом, так скажем? То есть он как
бы... Нет,
он...
нет. Они должны чувствовать между собой все абсолютно равными. Он существует вне них, как какая-то там божественная сила свыше. Он ими управляет. Он им... подбрасывает темы, он задает им вопросы, он может оборвать дискуссию, он может, ну не дискуссию, а обсуждение. Uh-huh. Он, то есть он воспитатель.
Он ведет этот круглый стол. Да. Ну, в смысле, он не сидит с ними за круглым столом, что он не высказывает своего мнения по этому
поводу? Нет, не только. Okay. Он имеет право сидеть с ними, потому что они все равны.
У нас просто в проекте такой есть виртуальные круглые столы. Это как бы вот они вообще все сидят в разных частях мира.
Неважно. Они нарисуйте там стол, нарисуйте каждого из них за столом. Поставьте маленькая фотка.
Да.
Вот. Его фото, вашего и так далее. Мы сидим за столом.
Вот его фотографии там не должно быть.
Нет. Он сбоку. Как портрет на стене.
Продолжая, у нас здесь недавно закончился конференция международная по интегральному образованию и воспитанию в Витебске. Да, и вот как одно из самых ярких впечатлений вот с этой конференции было такое, что когда участвуешь в обсуждении в круге или в семинаре, ты просто включаешься и попадаешь в это поле мысли, интегральное поле. Но стоит закончиться обсуждению, проходит минута, и ты пребываешь в своем прежнем состоянии, в котором был и до этого.
Да.
И как вот здесь много на самом деле вопросов, ну, один из самых важных, как это сохранить? Ты же не будешь всю жизнь в круге. Это какой-то процесс, как это вот переходит от этого кругового обсуждения к жизни в этом процессе?
Надо строить вокруг себя круг. Постоянный. Это в этом и есть влияние общества на человека.
Это должен быть круг, который не меняется. Вот он один, предположим, год или два, или три.
Все общество должно быть разбито на определенные круги, которые и сливаются, и разъединяются, как вот рыбки в воде, да, соединяются в какие-то косяки, и нет, как там птицы или какие-то там бабочки, или там, да, и так далее. Соединяются, разъединяются, но они все придерживаются каких-то вот таких вот своих, своих взаимосвязей. Мы должны создать вокруг общества, вокруг людей такой объем, такой круг, такую сферу, которая бы на них положительно влияла. Вокруг детей мы создаем, пытаемся создать такую сферу. Это дом, семья, детский садик, отношение к ним особое на улице, в общественном транспорте, везде, где не было. Для детей мы это все создаем. Они чувствуют доброжелательную обстановку к ним. И поэтому растут. Для того, чтобы нам расти, как людям взрослым, но считающимися детьми относительно интегрального общества, нам надо создать тоже вокруг себя такую же обстановку. У нас мы должны просто брать пример. То, что мы делаем для детей, то же самое самостоятельно делать для самих себя. То есть мы должны создавать детские садики, то есть такие состояния, куда мы будем приходить, нас будут обучать, показывать, рассказывать, носы вытирать. Да, вот так вот будут к нам относиться. Мы должны создавать особые программы по телевидению, в школах. Мы должны превозносить как можно больше эту возможность интегрального объединения, потому что без этого человечество действительно ведет себя к угрозе уничтожения. Мы все это должны делать. И это очень серьезная работа. Причем то, что вы будете делать для самого себя, является частью вашего исправления. Вы играетесь уже в этот следующий уровень. Мы должны переключиться. У нас существует сегодня на Земле половина людей безработных. Скрытая безработица, явная безработица, 50% людей, а будет 90% безработных. Что же мы будем с ними делать? Они должны заниматься постоянно построением вот этого вот объединенного сообщества. И оно должно быть в виде мыслей, в виде желаний, в виде намерений. Это не физическая работа. Мы не должны физически создавать детский садик. Но мы должны создавать, кстати говоря, места, где мы будем приходить на такие семинары. Мы должны создавать телевизионные программы, где мы будем находиться в этом. Мы должны возбудить людей, которые могут писать, делать фильмы, какие-то сериалы на эту тему со всевозможными интересными конфликтами, чем угодно. Мы обязаны этим заняться. Это серьезная воспитательная работа. Самое главное – работа нашего времени. Пытались ее как-то делать большевики в России, я слышал, но это было без совершенно серьезной цели. Это первое. С эгоистической целью влавствовать. Хотя, может быть, в начале этого и не было, я не могу сказать. Не находился у истоков большевизма. Вот. Но это воспитание общества. Это воспитание. Мы запустили все это абсолютно. Никогда этим не занимались, в общем-то. Пытались заниматься этим в России или в израильских кибуцах, там еще кое-где. Но это все не систематически, неправильно. И самое главное, нас обстоятельства к этому не вынуждали. Это было желание какой-то партии или какого-то движения кибуцного, допустим, или там каких-то единиц всяких утопистов. А здесь мы говорим о необходимости, которая приходит к нам сегодня. Стучиться в дверь, этот общий потоп или завтра будет похолодание критическое, или потепление критическое, или там еще чего-то. И в человеческом, и в нашем обществе какие проблемы возникают. Не только природный катаклизм. То есть все это неравновесие, которое сегодня, мы можем, как люди, привести к равновесию, к нормальному состоянию именно нашим правильным интегральным взаимоотношениям. Это надо объяснять.
Да. Я хотел еще уточнить вот это состояние, которое Дмитрий описал, когда люди уже поднимаются на интегральный уровень, остается ли у них какое-то свое видение, или у них как бы появляются общие глаза, скажем.
Когда человек поднимается на интегральный уровень, у него остается индивидуальное расширенное восприятие, но в интегральном ключе. То есть он начинает видеть, чем я могу быть полезен этому обществу и каждому лично. В данный наш момент мы каждый из нас смотрим, как я могу от того, что вокруг меня, получить, принять, побольше взять себе, урвать и так далее. Довольно узкая вообще полоса работает, чем я могу особенно себя наполнить, даже если я не желаю, чтобы оставалось чего-то у других, и ради этого забираю это у них, а не потому, что мне этого самому хочется, необходимо. Интегральные отношения, они развивают человека, они расширяют его настолько, что он, в общем-то, становится неограниченным по своей потребности. Что значит потребности? Если у меня сидит 7 миллиардов детей маленьких, и я желаю всех их наполнить, то мне есть чем заниматься. И каждое такое действие, оно вызывает во мне состояние счастья. И здесь мы действительно приходим на следующий уровень существования. То есть неограниченного виртуального вот такого наполнения.
Допустим, есть коллектив какой-то, и он, когда вместе долго работает, они все время обсуждают, и они как бы вот объединяются, и у них ограниченное количество идей. И тогда они подключают несколько отделов, проводят мозговой штурм, и там люди накидывают много-много идей. И тут, казалось бы, эти люди объединены, и их количество вот каких-то идей, поиск решений, оно получается ограничено, несмотря на то, что они объединены. А когда они привлекают большое количество людей разных совершенно, с которыми они не связаны, так уж прям скажем, то получается какое-то разнообразие, и может быть из этого что-то или нет?
Нет. Нет. Я не считаю, что повторение, то есть одно и то же количество людей, оно ограничивает. Вы можете идти вглубь и вширь, вы занимаетесь всей проблемой мира, вы привносите в группу совершенно новые уровни. Мы не развиваемся от того, что у нас возникает огромное количество людей. Что толку брать, кроме 10 человек, весь мир? Какая у них забота, какие у них проблемы? Если мы говорим о подъеме на следующий уровень, это абсолютно то же самое. Что у человека, что, какие проблемы у человека существуют, какие ему надо решать? Здоровье, семья, образование, работа, пенсия. Ну, что есть у людей в мире?
Ну да, мы об этих проблемах.
Ну а что, о чем еще можно говорить? Что есть у любого человека? Я объездил полмира, больше, чем полмира, допустим. Ну и что, я вижу разве в других странах других людей, что это другие какие-то существа, у которых существуют не те же запросы, не то же ощущение комфортности или ущербности в их состояниях, то же самое все. Белковые существа, которым надо то-то для нормального существования, их заботит своя жизнь, потомство и так далее. Все одинаковое, поэтому развитие оно, этих тренингов, семинаров, оно не в количестве, а в их качестве. То есть, когда мы обсуждаем моделируем будущее общества на всех его уровнях, во всех его нюансах, когда мы начинаем вовникать в человеческую природу интегральную, объединенную, каким образом можно это сделать. Мы, в общем-то, программируем это следующее общество, потому что оно в основном будет обществом внутреннего общения людей. Оно будет состоять, естественно, из поставок необходимого для человека для существования всевозможного инвентаря, продуктов питания и так далее. Но самое главное – это выявить сначала взаимоотношения, а на их основе уже будете видеть, а что человеку надо вообще в таком состоянии.
Это вот такие высокие очень вещи, и мне кажется, сложно прийти к широким массам с такими вещами. А
нет,
к массам – нет?
Нет, попробуйте провести с ними занятия, и вы увидите, как в течение буквально там нескольких, ну, может быть, десятка упражнений, вот таких семинаров, они начнут понимать, о чем вы говорите.
Ну, чтобы провести с ними занятия, они должны прийти на это занятие. То есть
ну,
это,
делайте тогда.
Пока нету 90% безработицы или войны, хотя тоже вопрос. Вот просто я пытаюсь прояснить этот момент, что мы, допустим...
Значит, у вас не вопрос в этом, у вас вопрос... Как мне обратиться к людям на улице?
И это тоже, да. Ну, вот это сейчас, да, вот я пытаюсь этот вопрос задать, что вот я хочу к ним обратиться, исходя из их простых проблем, и
да.
Показать, как эти простые проблемы, но решаются за круглым столом,
да.
Вот, в данном формате, и дать им ощущение это.
Да.
Вот. А мы как бы все время немножечко...
Вместо серии лекций, семинаров,
да.
Сделайте сериал.
Сериал. Передач. Да.
Нет, сериал.
Сериал по конкретным проблемам.
Где
там.
Все будет обыгрываться всякими этими актерами, со всеми их примочками, как называется, в общем, глупостями. И все это будет захватывать определенный уровень людей, которые смотрят эти семинары, не знаю. Я не знаю, кто смотрит их сегодня, то есть до какого уровня. Вот. И это все нам надо использовать.
Это может быть тоже элементом обучения для определенного большого, широкого
естественно,
круга.
Естественно, все что угодно. Вы можете захотеть особый, как средство массовой информации, делать какой-нибудь скандал. И на нем пояснять возможности. Какие угодно. Вы можете брать что угодно в мире, что происходит. И пытаться показать, что только подъемом над нашей природой мы можем выйти из этих проблем.
Ну, то есть это срежиссированное какое-то, да? То есть,
ну, естественно, все нуждается в режиссуре, а как же? Вся природа – это не режиссер, не театр.
Ну, там такой режиссер мощный, тут надо…
Один-единственный закон взаимного дополнительного вот такого вот объединения, в котором вы собираетесь участвовать, то есть вы входите… В этот же спектакль. Вы объясняете другим, каким образом мы можем в нем участвовать так, чтобы быть не мальчиком для битья, а участвовать наравне со всей остальной природой, даже выше ее. Это все на самом деле очень серьезно.
Мы много говорим о групповом интеллекте. На самом деле научно совсем недавно было доказано существование именно группового интеллекта, и он был измерен. Несколько ведущих американских университетов провели такое исследование. Они тоже разбивали людей на небольшие группы, и что интересно, они установили, что одним из главных факторов, которые влияют на результат, это количество женщин в таких группах. Вот не могли бы вы это прокомментировать? Вообще, какой должен быть процент женщин? Как использовать какие-то женские качества, может быть, специально?
Ну, нет. Я бы не мог бы это никак прокомментировать, потому что на эту тему у меня лично никаких данных нет. То, что они делали, я не знаю, не изучал. К сожалению, ничем не могу помочь тут с вашим ответом. Могу только одно сказать, что так же, как наше общество состоит, даже большая его часть состоит из женщин, то, естественно, мы должны их включать в наши обсуждения. Могут быть женские группы, могут быть мужские группы и смешанные группы. Дело в том, что желательно и довольно часто желательно разделять десятки по половому признаку. Все-таки гендерные различия, они довольно существенно влияют на ход наших мыслей. И поэтому нам надо попытаться сделать так, чтобы люди не отвлекались от наших обсуждений, не чувствовали себя обязанными играть какую-то особую роль перед женщинами или женщины перед мужчинами, чтобы подогнать их под такое состояние, когда они не будут обращать внимание на половые признаки каждого, а будут видеть перед собой только лишь товарищей по строительству нового уровня взаимоотношений, независимо от половых признаков. Половых я имею в виду, то есть это и ментальных, и физических, и все, что связано с понятием образа мужчины и образа женщины. Это целый образ, это не внешность, это образ мыслей, подхода, всего. Он очень... Мы очень отличаемся друг от друга. Так вот, я считаю, что поэтому семинары надо проводить в начале сугубо среди мужчин или женщин, и только затем, в той мере, в которой они поднимаются над собой и соединяются с важностью задачи, после того, как они уже обсудили какой-то вопрос, вот, допустим, воспитание, образование, отношения там в коллективе, что неважно что, так, отношения человека там с природой или с чем, может быть совершенно лучше, которое не затрагивает их самих, вот наши отношения там с природой или с чем. После этого вы можете такие группы делать смешанными.
То есть вот продолжая вопрос Александра насчет зрелищности шоу. Мы должны, если мы подготовим заранее группу мужчин и группу женщин, мы потом можем из них составить какую-то смешанную группу. Потому что это выглядит для людей более привычно, когда группа состоит из мужчин и женщин. Или мы все равно должны вот разделять?
Я не знаю, а может быть наоборот это привлекательно.
Вот, да, я тоже подумал. Привлекательно, окей. А вообще с точки зрения это хорошо, если у нас будет, допустим, сериал, где одни женщины сидят за круглым столом или одни мужчины?
Когда одни женщины, это очень интересно.
Для мужчин.
Да, для мужчин, может быть, или вообще даже для женщин, это может быть еще более интересно.
А нашей передаче принесло бы что-то, если бы, там, не знаю, вместо нас или с нами рядом еще женщина сидела?
Понимаете, в чем дело? Проблема в том, что мы действительно обсуждаем. Если мы обсуждаем, что называется, невзирая на лица, под лицом я имею в виду весь образ. То есть и так, как я отношусь, и как я разговариваю, и как я... То есть, когда находится передо мной женщина, я автоматически переключаюсь на другой уровень общения. С попыткой не поранить, уважать, каким-то образом обговаривать фразы, выслушивать, относиться. Ну, в общем, это,
то есть, в зависимости от темы.
Это целая система, включается совершенно другого уровня общения. Угу. Не по интеллекту, естественно, а по... Есть... Мы разные, и между нами тогда возникает особый адаптер общения.
Но эта разность, она поднимается, если есть какая-то тема, да, допустим, если мы обсуждаем, не знаю,
вот сексуальность. Можем ли мы между, над этой разностью подняться так, чтобы не было этой разности? Когда я смотрю на собеседника совершенно как на какого-то вот такого
равного.
Унисекс. Понимаете? Да, они просто действительно равного во всем. Не принимая во внимание наши земные различия. Иногда нам наоборот, когда мы обсуждаем вопросы в семье там, и так далее,
да, вот это...
тогда, да, тогда мы наоборот должны выразить, выпуклить наоборот эти проблемы и так далее. Тогда нам наоборот интересно взаимоотношения, это уже совсем, совсем особый вид. Тогда мы не равны за столом в построении чего-то высшего. Тогда мы должны быть... выразить себя, а какие мы на следующем уровне нашего интегрального объединения остаемся неравными. Мужчины, женщины, муж, жена и так далее.
Вот хотел в течение передачи задать вопрос. Вот это равенство, неравенство. Вот эти мнения...
Мы же не поднимаемся туда абсолютно бестелесными. Мы поднимаемся в нашей природе. И она... дает нам тут целый спектр проблем.
Тогда, в принципе, мы можем вот в этом сериале, у нас будет какая-то посиделка, когда они вместе, посиделка, когда женщина...
Не надо посиделки, почему, зачем? Это же может быть и один на один, двое, трое, тут треугольники, чего угодно можно делать.
За круглым столом? Ну...
Зачем круглый стол?
Нет, я все круглый стол, это... я все форматы, которые...
Круглый стол это... Нет, я бы не сказал, что здесь уже есть круглый стол, потому что он уже не круглый. Если у вас есть, встревает разница какая-нибудь между мужчинами, женщинами, детьми и так далее, то есть тут уже не круглые. Их надо приводить к круглому столу, когда они поднимаются над своими различиями, при всех их различиях, и начинают уже во имя какой-то следующей цели, то есть интегрального объединения работать. И вот тут интересно, работа женщины, мужчины и их вместе. Но это за отдельные темы.
Я хотел бы продолжить. Вот мы говорим о том, что в мире организуются сообщества, которые соединяются в эгоистическом виде. Можем ли мы добавить туда интегральную составляющую? Будут ли они более эффективно действовать, поднимутся на другой уровень? Или они должны разрушиться, осознав то, что это не работает, и все равно мы что-то новое будем создавать с нуля?
Я не знаю, о каких сообществах вы говорите. Угу. Я беседовал и в Организации Объединенных Наций, и в ЮНЕСКО, и в Соединенных Штатах, и беседовал там с серьезными руководителями. Я уже не говорю там журналисты и прочие люди. С руководителями серьезных организаций международных всевозможных. Вплоть до того, что мы иногда проводим совместно с ними такого типа круглых столов какие-то вещи. И они видят, что это работает. Но что-то их останавливает самим продолжить. Я не хочу уточнять, что сейчас. Что-то их останавливает самим это все делать и участвовать в этом. Только лишь если мы начинаем. Они при том восхищаются результатами, но у самих у них нет внутреннего побуждения. Нет. И нам поэтому с ними довольно тяжело. То есть мы можем к ним прийти, обратиться и снова совместно провести какие-то мероприятия вот такого типа. Но это не их форма работы с людьми. И поэтому без нашей инициативы это все не случается у них самих. как их, кроме этого примера, который они видят с нами, возбудить, побудить к изменению своего формата работы с обществом, с теми кругами, с которыми они работают, внедрить туда наших воспитателей, как бы наших агентов, я не думаю, что это получится. Они должны сами серьезно, эти руководители в этих сообществах, пройти наш инструктаж. Причем серьезный, как наши ученики. Кто на это пойдет? Они должны научиться сидеть за круглыми столами, они должны на себе испытать, что это дает, они должны пройти это все на себе, и тогда они что? Примут нашу точку зрения, станут нашей частью, вольются в наш коллектив, а что будет с ними самими, с их организациями, с их положением, почестями и тем, что они имеют. Понимаете, здесь включаются такие подсознательные тормоза у человека, что я ничего с этим сделать не могу и не хочу. Не моя задача разрушать то, что есть у других. Они должны сами постепенно будут прийти к осознанию того, что их организации не работают. Они, может быть, являются какими-то, ну, хорошими идеями, но, в общем-то, в наше время, во время такого серьезного кризиса, они, ну, по крайней мере, пользы не дают. Ну, что будет дальше, не знаю. Я не хочу никого критиковать. Ну, и каким образом придут они к нам, разбившись, обнаружив свое духовное банкротство или общественное, я не знаю. Ну, не хочется эту тему обсуждать особенно, потому что все-таки это, ну, их много в мире. И я бы хотел с ними работать. Насколько возможно.
А если попроще сообщество рассмотреть, как, не знаю, какие-нибудь клубы, там люди на каком-то эгоистическом интересе, они уже объединены на какое-то, я не знаю...
Социальное или, предпринимательство, да? Предположим, там с помощью коллективного разума там сократили смертность там, в больницах Америки на 30%,
да.
Там, или, предположим, еще что-то. Ну, такое простое, которое приносит пользу людям, обществу.
Это пожалуйста, но вы же не внедряетесь в другие идеологические коллективы. Вы просто приходите в коллектив, допустим, больница, ну, там, или как что-то еще. Это совсем другое дело, как школу, там, университет, любое предприятие. Главное, что нет своей идеологии, своей методики.
Но это уже хорошо, что люди уже над чем-то объединились. С ними проще работать или наоборот, если у них уже есть какой-то...
Это проблема, смотря что было, что им преподавали. Может быть, это нехорошо, потому что их надо и вытаскивать, может быть, из прошлого, из прошлой этой базы, из прошлой теории.
Ну, в принципе, близимся к завершению. Последний вопрос. Мы на прошлой передаче говорили, что вот эта интегральная сеть, когда она связана, когда все полностью на 100% взаимовключены в друг друга, когда у нее есть какая-то поддержка с более интегрального уровня природы, никто с этой сетью ничего не может сделать, на нее не может никто оказать воздействие. Но мы говорим о системе, в которой это все существует. Как может быть в системе элемент, на который никто не может оказать воздействие? Или там уже другие воздействия на ее уровне будут? Какой-то, это же все-таки системный подход.
Если люди связаны между собой в интегральной, да, хорошей связи,
да,
как можно на них воздействовать?
Нет, вообще какие-то воздействия извне, это же не изолированное
получается. А что значит извне?
Извне. Но есть, предположим, какая-то организация, которая не организация, а сообщество, которое вот таким образом связано. Вокруг нее есть остальной мир.
Да.
Или, предположим, они на уровне интегральной связи находятся. Вокруг нее тоже какие-то силы есть. Или еще высший уровень. Это все,
все зависит, да, от количества и качества этих людей, личностей, угу, которые связаны в это интегральное объединение. Если, ну, мы не говорим о силовом воздействии разрушительном, когда там война или что. Угу. Так, физическое уничтожение тел, тогда другое дело. Мы говорим о идеологии, об их внутренней связи между собой. То, в принципе, любое внешнее воздействие, если оно не интегральное, более высшего уровня, оно на них подействовать не может. оно может подействовать на них только так, что они синтегрируются в более сильное, более высокое общество.
Это бесконечный процесс?
Это процесс, да, наверное, бесконечный. Я не могу сказать, насколько природа сама по себе, она, в общем-то, бесконечна. Но я хочу сказать, что это так же, как если птицы, если рыбы соединяются вместе, то тогда практически они таким образом защищаются от хищников. Каким образом это происходит? Вот объясните, почему на этот косяк рыб, который идет вот таким вот цельным комком, никакой хищник не нападает? Ну как это может быть? Что же его, что он боится их? Они проходят сквозь него, или он проходит сквозь них, и ничего не случается. Это что-то какой-то парадокс. Вот как-то проверить, изучить, попробуйте. И интересно, что как-то все затем мы можем соотнести к человеческому обществу. Я думаю, что на эту тему есть много исторических всевозможных таких фактов. Сплочение вызывает появление определенной силы и даже, я бы сказал, определенной удачи у людей, которые находятся в этом сплочении. Появляется новая сила, более высокая сила природы, которая держит, помогает, оздоравливает. Это природа. Так устроено. Так что стремление к сплочению, оно происходит все равно, только между нами, эгоистами, оно происходит очень болезненным путем. Мы все время сталкиваемся, все время взрыва, как звезды. Взрываемся, сталкиваемся, соединяемся, разбегаемся снова и снова и снова. А в итоге, хочешь не хочешь, мы образуем вокруг или из себя, из самих все более и более компактную систему связи. Смотрите, насколько мир стал огромным, вокруг земного шарика все человечество растеклось, и с другой стороны оно все равно стремится к связи между собой. Так что нам надо говорить не о разбегании галактик, а в общем-то о том, что в их разбегании, как бы они ни разбегались, и как бы люди бы не убегали друг от друга, это обратная сторона их объединения. Все равно и это ведет к объединению.
Ну вот есть такой момент.
Парадокс.
Что часто мы объединяемся, чтобы сделать что-нибудь плохое. Там, не знаю, вот оно, вот это объединение, оно к чему оно приводит?
Есть два уровня, как мы говорим. Виртуальный, интегральный и земной, индивидуальный. Поэтому если мы будем рассматривать любое событие на нашем уровне, мы должны представлять, как на интегральном уровне оно отражается. Если мы на нашем уровне здесь, на Земле, даже сталкиваемся и бьем друг друга, находимся в серьезных конфликтных ситуациях, это не говорит о том, что это вред для интегрального уровня. Наоборот, это может быть выяснение его необходимости. Ну вот подрались, ну и что толку? А может быть соединимся, и нам от этого будет польза взаимная. Понимаете, то есть то, что мы видим глазами, это еще не вся картина. И поэтому все-таки мы видим, что существует эволюция и какие-то законы природы, по которым мы развиваемся, и они ведут нас к объединению, несмотря на то, что палкой к счастью.
Можно сказать, что лучше объединиться ради плохого дела, но объединиться. То есть это лучше для, с точки зрения, не знаю, природы и всего, чем быть разъединенными, но в каких-то хороших действиях.
Ну, как говорится, да, здоровым, чем больным и так далее. Я не знаю, лучше ли это, потому что человек все-таки мерит свою короткую жизнь по тем количествам, толикам счастья, которые он получает. А если вы говорите о проблемах, то они, конечно, отталкивают все равно. Я бы не думал бы об этом. Я думаю о том, как хорошим путем прийти к хорошему состоянию.
Ну, на этой позитивной ноте, профессор, большое спасибо. Спасибо участникам, телезрителям. На самом деле вопросы возникают все больше и больше. Я надеюсь, что, как я уже говорил, в процессе реализации мы, может быть, будем встречаться и дальше, и развивать каким-то образом вот эти направления в практические действия. Спасибо.
И вам спасибо.